Глава 9. Марадабад. Корзина, рассчитанная на двоих, была перегружена. Четверо беглецов, оружие, какие-то приборы и несколько вещевых мешков. «Тед, как вы умудрились притащить все это сюда?» – поразился капитан, устраивая потерявшего последние силы Косухина возле борта. «Оу, я был похож на Драмадера», – засмеялся Валюженич. «Но не бросать же находки. Шар не простит». «Господа», — вмешалась Бир, — «Степан раздет. У нас есть, что на него накинуть». Косухин не сопротивлялся, покорно дав надеть на себя шубу, выпил глоток спирта и тут же задремал. Аэростат был уже высоко. Сильный ветер нес его в сторону от Шикаргомпа. И внизу не было ничего, кроме неясных очертаний безмолвных гор. Монастырь исчез. Сгинул, словно страшный сон из тех, что иногда снятся перед рассветом. «Окей!» — Валюженич порылся в одном из мешков и достал две банки с яркими этикетками. «Мясо с бобами. Стива разбудим?» «Пусть спит!» — откликнулся Арцулов. «Ему досталось. Наталья Федоровна, с вами все в порядке?» «В полном!» — усмехнулась Берг. «Вернусь в Париж, устрою истерику сразу за все месяцы, и пусть Гастон приводит меня в чувство. Что со Степаном?» «По-моему, кости целы, но там, в храме, его и нас, похоже, пытались отравить». «Газами», — кивнула девушка. «Помните, какие-то руки, чудища?» «Наверное, Косухин наглотался, да и мы тоже. Психическая реакция». «Наверное». Арцулов не собирался разубеждать Наташу. Версия о газах выглядела убедительнее, чем легенды о царе Ада Яме и его бесах. И тут Ростислав вспомнил слова того, кто назвал себя Анубисом. «Тед», — обратился он к американцу с аппетитом, уничтожавшему свою долю консервов, — «кто такой Цаган Герту?» «О, экзамен по мифологии», — откликнулся Валюженич, отправляя пустую банку за борт. Это из мифа о Гесере. Цаган Герту – хан Белой Юрты, прозвище злодея Гуркара, который весьма серьезно домогался невесты Гесера, некой мисс Другмо. История длинная, но кончилась для Цаган Герту печально. У него был сын. Берг тоже вспомнил странный разговор. «О, не знаю, это ведь легенда». Арцулов спросил об Анубисе. Американец покачал головой. «Последний вопрос на сегодня. Мечтаю на время забыть о богах, героях, ведьмах и упырях. Анубис – древний египетский бог, чудище с черной собачьей головой. В средневековье Анубис стало именем одного из бесов. Встречается в ранних текстах о докторе Фаусте. А что?» Капитан переглянулся с девушкой. Та пожала плечами. «Так назвал себя один из местных типов. Он обвинил Гессера в трусости». Он не оригинален. Гессер не просто богатырь, он трикстер. Колдовство, хитрость, ловля души врага. Гуркара он убил, превратившись в маленького сопливого мальчишку. Вижу, Шикаргомп подействовал на вас весьма серьезно. Признаюсь, проблемы вендетты и потомков Цаган Герту интересуют меня лишь не в первую очередь. А что в первую, полюбопытствовал Берг? «Для начала, куда мы летим?» Арцулов выглянул из корзины. Тьма сгустилась. Небо покрывали низкие тучи, далекая земля исчезла, утонув в густом сумраке. «Нас несет на юго-восток», — уверенно заявила Наташа. «Точнее, на юго-юго-восток». «Юго-восток», — Валюженич задумался. «Значит, мы оставляем океан справа и попадаем прямиком в Индию?» «Не прямиком. Если ветер не изменится, мы пройдем над западным Непалом». Валюженич опасливо поглядел в черную пропасть, над которой неслышно несся аэростат, и слегка поежился. «Насколько я помню, этой штуковиной невозможно управлять. Остается положиться на мистера Творца». «Есть гайдроп», — пожал плечами Берг. «Мы всегда сможем снизиться. А вообще-то помощь того, кого вы упомянули, была бы к месту». Степа проснулся от холода. Он вздрогнул, разлепил глаза и недоуменно огляделся. Рядом, положив голову ему на плечо, спала Наташа. Чуть дальше, приваленный какими-то мешками, дремал белый гад Арцулов. Тед стоял к ним спиной, глядя в большой черный бинокль. «Брррррр!» Косухин осторожно, чтобы не задеть Наташу, потянулся, сразу же почувствовав ноющую боль во всем теле. «Где это мы?»
«О, good morning, Стив!»
Американец опустил бинокль и весело улыбнулся.
«How do you do?»
И тут Степа вспомнил. Монастырь, Анубис в черной маске, наглая усмешка Ганджабова, красно-фиолетовое пламя в черноте храма. Наташа открыла глаза и покачала головой. «Ну и вид у вас, Косухин. Впрочем, у меня, наверное, не лучше. Good morning, Тед!» Степа был несколько смущен, но затем рассудил, что вид у него действительно не из самых удачных. Он приподнялся и поглядел вниз. «Ух ты, чердынь Калуга! Во забрались!» Солнце уже взошло. Аэростат летел над огромным плоскогорьем, окруженным высокими в снежных шапках пиками. Все окутал легкий белый туман. Воздух был чист и свеж, но дышалось трудно. Чувствовалась огромная высота. Полюбовавшись с минуту горной панорамой, Косухин задумался о вещах более земных. Аэростат он узнал сразу и оценил задумку капитана. А вот в остальном ясности не было. Здесь, на свежем воздухе, в лучах утреннего солнца, вчерашние видения казались бредом. Арцулов тоже проснулся и предложил умыться. С этим вышла заминка. Воды на борту не оказалось. Степа воспринял это известие стоически, тем более неунывающий Тед сообщил о наличии целой фляги спирта. Берг покачала головой. «К счастью, у нас нет не только воды, но и зеркала. Ну и вид у нас всех джентльмены». «Ничего», — рассудил Степа, — «заживет. Вот что, мужики, расскажите-ка, что вчера было». Рассказ занял все утро с перерывом на завтрак. Арцулов говорил по-русски, то и дело прерываясь, чтобы пересказать Теду кое-что тому еще неизвестное. Но все заметили, что Валюженич стал понимать по-русски значительно лучше. Уроки Цанхавы не прошли бесследно. Услыхав о предсмертном проклятии Анубиса, Косухин мрачно усмехнулся. Допрыгался нелюдь. Оставалось пожалеть, что рядом не оказалось комсомольца Ганджабова. «Вот почему вы спрашивали меня о Цагангерту», — понял Тед. «По-моему, у этого Анубиса был обычный сдвиг на мистической почве». Ни Арцулов, ни Берг не стали возражать, но тут же вспомнили то, о чем умолчал капитан. Плоскую шерстистую морду с острыми волчьими ушами и черную кровь, льющуюся на каменный пол. «А мистер Пэнь Гуань никакой не шут, а весьма почтенный бог, правда китайский? Ведает судьбами людей, гоняет бесов и имеет знаменитый на всю Поднебесную меч с семью серебряными звездами. В Шикаргомпе плохо знают мифологию». И вновь Арцулов не стал спорить, хотя ясно помнил семь серебряных звезд, сверкнувших в сумраке храма. «Сюда бы Богораза», — Наташа задумалась, «но в качестве рабочей гипотезы они хотели, чтобы мой Косухин, если пользоваться выражением Ростислава Александровича...» При этих словах Степа и Арцулов несколько смутились. «О чем-то им поведал, хотя бы о тайнике, где мы все прятались. Рубин, который вовсе не рубин, может концентрировать энергию, излучение. Уж не знаю что. А вдобавок, как я и говорил, опустили какой-то сильный газ. Неудивительно, что всем нам начали мерещиться лешие с русалками. Вы ведь видели всякую жуть, Косухин?» «Ага», — согласился Степа. «Всякие черные, потом этот... с граблями вместо рук. Вот видите, наверное, в древности с помощью этого рубина могли проводить жуткие обряды, дабы держать в руках паству. Теперь ваш талисман, Ростислав Александрович». Наташа осторожно взяла в руки подарок Джора. «Похоже, частота звука этого рожка каким-то образом резонирует с рубином и прерывает реакцию. Причем достаточно бурно, чуть ли не с шаровой молнией. Анубису как раз и досталось одним из разрядов. Впрочем, если вам больше по душе история про царя Ада Яму и врага бесов Пэнь Гуаня...» Теду скептику и логику версия пришлась по душе, а Арцулов и Степа предпочли промолчать. То, что видели они, казалось слишком невероятным. Косухин был немногословен, говоря о допросе, не для Наташиных ушей были такие рассказы. Зато Анубиса, Ганджабова, Гольдина и того, кто говорил с ним в темной камере, постарался описать как можно точнее. «Философ», — зло заметил Арцулов, выслушав пересказанные Степой рассуждения неизвестного. «Мне бы этого борца со смертью до ближайшей стенки доводить бы не стал». А повернул он ловко, покачал головой Берг. «Выходит, наш главный враг — смерть, и тот, кто смерть придумал». «Оу», — заинтересовался Валюженич, — «я не силен в догматике, но это, кажется, намек на мистера Творца? Не ново». «Но ведь он говорил, что Бога-то нет», — неуверенно возразил Степа. «Не, пусть товарищ Троцкий разбирается. Развели тут на Тибете поповщину». «Лейба разберется», — скривился Арцулов. «Мой вам совет. Если у вас все же хватит дурости вернуться обратно в большевизию, забудьте о Шикаргомпе. Напрочь». На дурость Степа обиделся, но слова недорезанного заставили задуматься. Конечно, и мысли не могло быть о том, что он, красный командир Степан Косухин, не вернется в РСФСР. Но стенка, упомянутая капитаном, вполне могла стать реальностью. Осталось одно – сразу же, не ожидая ареста, добраться до столицы и в главную крепость к товарищу Троцкому, а еще лучше – прямиком к вождю. А там – будь что будет. Плоскогорье кончилось, оборвавшись огромной пропастью, за которой стали подниматься заснеженные громады, одна выше другой. Аэростат шел над самыми вершинами. Пару раз казалось, что высоты не хватит, и наполненный гелием баллон врежется в гору. Арцулов к ужасу Теда хотел отправить за борт всю коллекцию артефактов, чтобы облегчить корзину. Но обошлось. Аэростат пролетел в десятки метров от голой, покрытой голубоватым ровным льдом вершины, на которой одиноко торчал черный скалистый выступ. За ней была еще одна пропасть, узкая черная, и новая гора чуть пониже предыдущей. Берг внимательно изучала карту, взятую у запасливого Теда, то и дело сверяясь с компасом. «Географа из меня не выйдет», — наконец заявила она. «Но если очень приблизительно...» Она поглядела вниз, где под корзиной аэростата медленно проплывали поросшие темно-зеленым лесом склоны. Мелькнуло узкое ущелье, на дне которого угадывалась синяя неровная полоска реки. «Должно быть, пересекли хребет Нактиба. Мы где-то в верховьях Ганга». «Далеко от индийской границы», — поинтересовался практичный Арцулов. «Если я не ошибаюсь, мы ее уже пересекли. Мы в Британской Индии, джентльмены. Поздравляю». «Оу», — обрадовался Валюженич, разобравший знакомое слово. «Wonderful». Степа при этом известие присвистнул. До Индии он добраться и не мечтал. В голове забродили слышанные в детстве рассказы о слонах, обезьянах и местных эксплуататорах, называемых раджи. Но были воспоминания и поновее. Меньше чем год назад, аккурат после боев на Белой, перед ними командирами Восточного фронта выступал сам Лев Революции. Товарищ Троцкий сообщил, что принято решение помочь братскому индийскому народу, для чего в Туркестане создается индийская Красная Армия. Помнится, кто-то из соседней бригады записался в эту индийскую красную и был направлен для переподготовки в Казань. После Белой, когда от Степиного батальона оставалась рота неполного состава, планы освобождения пролетариата Индии были восприняты без достаточного энтузиазма. Каково же было удивление представителя Сибиро Косухина, когда на таежной заимке под Черемхово он познакомился с Бати, легендарным Нестором Каландарашвили, который без всяких обиняков сообщил, что именно ему, вождю партизан Восточной Сибири, поручено реввоенсоветом возглавить поход через Гималаи. Батя предусмотрительно обзавелся хинди-русским словарем и держал при себе ординарца индуса, служившего до войны официантом в Чите. Итак, перед Степой была не просто далекая таинственная страна. Перед ним лежало будущее после битвы с британским империализмом, и Косухин ощутил себя уже не беглецом, а полпредом мировой революции.